Немецкая волна. Мус-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. 20 августа 1996 года умер Рио Райзер, лидер легендарной анархистской рок-группы Тонштайна Шербан. К десятилетию его смерти вышло аж три толстых книги, посвященных ему и истории его легендарного коллектива. История эта во многих отношениях любопытна и необычна, как любопытна и необычна и сама рок-группа Тонштайна Шербан. Одновременно крайне любопытна и по меркам сегодняшнего дня необычна ситуация, в которой действовала группа. Левый андеграунд первой половины 70-х годов, пресловутое движение протеста. Группа Тонштайна Шербан получила свое название в августе 70-го года. К тому моменту у четырех ребят, живших в Западном Берлине, уже были написаны три песни. А жили в Западном Берлине они потому, что жители Западного Берлина не призывались в армию. Песни эти они написали для так называемого комического театра Хоффмана. Это была агитационная леворадикальная кабаре. В группу входили гитарист и певец Рио Райзер, гитарист Лан Ру, басист Кай и барабанщик Вольфганг. Жизнь в Западном Берлине в 70-м году была бедная и сумасшедшая. Заработком у ребят была продажа пиратским образом изданных книг. Продавали они самиздат, напечатанный на ротопринте, книги Маркса, Мао, Троцкого, психоаналитика Вильгельма Райха, а также эзотерику, скажем, тибетскую книгу мертвых. Торговали они в студенческих столовых. Деньги тратили на еду и траву. Название группы было выбрано из 40 вариантов. Тонштайна Шербан переводится как «глина, камни, осколки». Это напоминает название западногерманского профсоюза, а также восточногерманского промышленного предприятия. Камни напоминают, естественно, о Rolling Stones. Позже Рио Райзер на вопрос, как он пришел к этому названию, отвечал вопросом. А что нашел Генрих Шлиман, когда он раскопал Трою? Rolling Stones пришли на ум не случайно. Тонштайн и Шербан видели себя в струе именно Rolling Stones. Битлз делали музыку для старшеклассников, а Rolling Stones для рабочей молодежи. Музыка должна быть простой, грубой и доходчивой. Среди первых трех песен Тонштайна Шербан находилась и ставшая легендарной «Macht kaputt, was euch kaputt macht» – «Ломай то, что тебя ломает». Слова написали не Тонштайна Шербан, а их коллега по театру Норберт Крайзе. За основу он взял текст песни Боба Дилана. «Бомбы падают, танки катятся, солдаты умирают, люди кричат, хорошие времена». Немецкий вариант был значительно радикализован. Бомбы падают, танки катятся, полицейские бьют, солдаты падают, защищают начальников, защищают право, защищают государство. От нас. Круши то, что тебя крушит. В сентябре 70-го года на деньги секс-предпринимательницы Беаты Узе на острове Фемарн должен был состояться фестиваль любви. Немецкий вариант Вудстока. Приглашены были Джимми Хендрикс, Род Стюарт, Слай и The Family Stone, масса известных групп. Но поскольку строители платить налогов не хотели, они попытались выдать фестиваль за культурное событие. А для того пригласили из Берлина театр «Красные камни». Театр поехать так и не собрался, а послал вместо себя никому неизвестную группу Тонштайна Шербен. На нескольких автобусах, нагруженных черт знает чем, в том числе и ротопринтом, чтобы печатать листовки на месте, 28 человек отправились к морю. На острове лил дождь. Организация была катастрофической. В единственном отеле пластом лежал Джимми Хендрикс и требовал героина. Через сутки героин Хендриксу добыли. Он прекрасно выступил. Это был его последний концерт в жизни. После его выступления пришла новость, что остальные группы отказались подняться на сцену. Организаторы концерта смылись со всеми деньгами. Рио Райзер понял, что такого шанса упускать нельзя. Тонштайн и Шербен вышли на сцену. Звукотехник тоже уже унес ноги. И без саундчека рванули свои единственные три песни. «Солидарность», «Мы бастуем» и «Круши, ломай». Публика, взвинченная новостью об отмене концертов, перешла к прямому действию. Сцену и вообще все кругом разгромили и подожгли. Грандиозный успех. 50 тысяч человек никак не ожидали, что на них на немецком языке обрушится истерично-агрессивный призыв, прекрасно ухвативший настроение момента. В конце сентября 70-го года по первой программе немецкого телевидения был показан фильм о левом студенческом движении. В качестве саундтрека были использованы те же самые три песни Тонштайна Шербен. Телестанцию завалили письмами с вопросом «Что это за группа?». Тонштайна Шербен буквально за пару недель добились невероятной известности, но среди политизированной молодежи. Пластинки группы никакие крупные фирмы издавать не хотели. Тонштайн и Шербен создали свой собственный лейбл. Эти пластинки продавались в магазинах с левой литературой, между книг Бакунина, Ленина и Маркуза, но не в обычных грампластиночных магазинах. Выход синглов и альбомов игнорировался музыкальной прессой. По радио эти песни звучали крайне редко. Очень скоро Тонштайн и Шербен попали в неофициальный черный список песен, запрещенных к радиотрансляции. У радиоведущих, которые осмеливались их ставить, каждый раз были большие неприятности. Рок-музыке вполне разрешалось быть провокационной и вызывающей, но только, пожалуйста, на английском языке. На немецком полагалось петь шлягеры о любви. Первым немецкоязычным рокером был в 1973 году с большим шумом объявлен Удо Линденберг. Тонштайн и Шербан как бы и не существовали вовсе.
Schützen die Reichen, die uns bestehlen und verurteilen uns nach ihrem Scheißgesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht.
Кто такой был Рио Райзер? Его настоящее имя – Ральф Мёбиус. В момент создания Тонштайна Шербан ему было 20 лет. На старых кинозаписях худощавый молодой человек с тонкими чертами лица, длинным носом и длинными волосами, спадающими на лицо. У него очень выразительные глаза. На пролетария, при всем его желании, Рио был никак не похож. Скорее уж на Д'Артаньяна. Когда Рио колотит аккорд по гитаре и кричит в микрофон, невозможно отвести взгляд. Магия присутствия. Его брат вспоминал, что Рио был фанатиком справедливости и честности. Он не вносил никакого обмана, никакого лицемерия или двуличности. Что было крайне необычно для марксиста и маоиста, Рио был религиозен. Он постоянно, чуть ли не ежедневно читал Библию, которую хорошо знал. Одновременно он был большим поклонником романов про индейцев, которые писал Карл Май. Именно он придумал вождя индейцев Виннету. Рио Райзер был гомосексуалистом, что тоже совсем не приветствовалось в левой тусовке. И левый андеграунд, и шоу-бизнес в 70-х были подчеркнуто гетеросексуально. Жизнь тусовки вообще сложно документировать. Сложно ответить на вопрос, что, собственно, делали в андеграунде, на что тратили время. В Западном Берлине существовало много разнообразных заведений, баров или клубов, в которых собиралась радикальная молодежь, чтобы, укурившись до смерти, слушать рок-музыку. Сновало много подростков, убежавших из дому или приюта, и живших то там, то сям. Существовала и откровенная богема, изящно одевавшиеся дэнди и эстеты. Были в усмерть укуренные и наглотавшиеся ЛСД феи в ярких одеждах. Ну и, конечно, одетые в суровом походном стиле товарищи с чрезвычайно серьезными лицами. Все читали подрывную литературу и часами говорили на политические темы. Существовало бесконечное количество коммунистических партий, групп, бюро и комитетов. Все они находились в контрах друг с другом. Каждая считала, что именно она возглавит рабочее движение, которого, впрочем, не было. Конкурентов ругали за то, что революция для них – это прежде всего развлечение. А на самом-то деле революция – это профессия. Надо выбрасывать свой паспорт и переходить на нелегальное положение. А иначе ты предатель интересов рабочего класса и пособник системы. В западногерманской левой тусовке тон задавали активисты. Рио Райзер называл их на библейский манер «книжниками и фарисеями». Это было недалеко от истины. С таким активистом было не поспорить. Они распоряжались, что остальные должны делать, а что не должны. Речь-то непрерывно шла о свободе. Но никакой свободы, то есть вседозволенности, вовсе не было. Левая молодежь держала себя в жестких рамках. С капиталистической моралью шла острая борьба. Танцевать не разрешалось, пестро одеваться тоже. Надо было следить, какие слова и лозунги ты употребляешь. В конце 70-го года Тонштайн и Шербан опубликовали манифест под названием «Музыка – это оружие». Его ключевая фраза – «Мы поддерживаем каждую акцию, которая служит классовой борьбе». Песенка «В последнем бою победим мы». Припев у нее такой. «Долой капиталистов, в последнем бою победим мы. Спрячь свою пушку, полицейский. Красный фронт и черный фронт – это мы».
Häuser gehören uns, wir brauchen keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus den Weltkapitalisten, letzte Schlaf gewinnen wir, schmeißt die Knallweg-Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind hier. Wir sind selber stark genug, wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weltkapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die knallen Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir. Unseren nächsten Sieg aus dem Weltkapitalisten, die letzte Schlacht.
Сегодня Тонштайн и Шербен, конечно, называют ранним немецким панком. Первые записи группы сделаны кустарно и зажигательно. Аранжировки просты. Это фактически песни анархистского клуба «Самодеятельные песни», положенные на гитарный дыр-дыр, сильно напоминающие некоторые пассажи «Роллинг Стоунс» или «Крим». Тонштайн и Шербен воспринимали себя именно как рок-группу, делающую агит-рок. Левая тусовка воспринимала их как инструмент пропаганды, как средство взвинчивания публики на политических мероприятиях. После того, как получившие широкую известность Тонштайн и Шербен заявили, что поддерживают любую акцию, служащую классовой борьбе, непрерывным потоком пошли приглашения на разнообразные мероприятия. Ну и предложение написать песню к тому или иному случаю. Иными словами, группа отправилась в турне. Дело это было непростое. Чтобы добраться до Западной Германии и Западного Берлина, приходилось пересечь 4 таможни. 4 раза разгружать и загружать всю аппаратуру. Терпеть обыски. Один раз ГДРовские пограничники потребовали отвинтить от колонок задние стенки, якобы из-за подозрения на наличие там марихуаны. Тонштайн и Шербен выглядели откровенно левацки и антисоциально. У них постоянно были неприятности с полицией. Неприятности доходили до драк и арестов. Когда они приехали в Уперталь, их тут же позвали принять участие в захвате оперного театра. Куча длинноволосых ввалилась прямо посреди оперы на сцену, зачитала несколько манифестов, провела краткую дискуссию и удалилась. Был большой скандал. Во время концертов между песнями Рио Райзер начал читать целые страницы из сборников высказываний и притч Мао Цзэдуна и заставлял всех остальных участников группы делать то же самое. Красную книгу он носил всегда с собой в кармане куртки. Уже с самых первых гастролей Тонштайн и Шербен стала ясной большая проблема. Товарищи по левому движению рассматривали выступление группы как ее партийный долг. Потому билеты должны были стоить 2 немецких марки, чтобы только-только хватало покрыть все расходы. За концерт группа получала 500 марок. Просьба о большем воспринималась как признание в капиталистической ориентации. Музыканты, как правило, предоставляли счет организаторам. Как-то туда попала бутылка виски. Был устроен скандал. Тонштайн и Шербен на наши деньги покупают себе алкоголь. Отелей для группы, естественно, не заказывалось. После концерта музыканты оказывались на чьей-то кухне, где им приходилось много часов участвовать в политических дискуссиях, а потом спать на полу на матрасах. Те же самые студенты ходили на концерты Rolling Stones или The Who и исправно платили за билеты. Но к Тонштайн и Шербен это не относилось. В результате музыканты и их ближайшее окружение было вынуждено жить впроголодь, есть одни и те же сосиски, воровать в супермаркетах мясо и алкоголь. И это в пике их популярности. Организаторы концертов часто не заботились о плакатах и, разумеется, не помогали разгружать и загружать аппаратуру. Просьба о помощи воспринималась как проявление капитализма. Rolling Stones или The Who могли наряжаться как попугаи, краситься и даже приглашать на сцену танцевать девушек. И, разумеется, играть вполне аполитичные песни, какие-нибудь старые рок-н-роллы. За Тонштайн и Шербен следили левые политменеджеры, как их называл Рио Райзер. Когда во время одного концерта на сцену вполне самостоятельно поднялись 2 девушки и стали танцевать, из зала понеслись вопли. Дескать, так не пойдет. Тонштайн и Шербен наняли девушек. Это капиталистический шоу-бизнес. Рио Райзер был дико зол. Захват первого пустующего дома в Германии произошел после концерта Тонштайн и Шербен в июне 1971 года. Идея пришла в голову политактивисту Лотару Бингеру. Он решил захватить пустующее фабричное здание в западно-берлинском районе Кройцберг и устроить там молодежный центр, то есть место, где могли бы жить и самоуправляться сбежавшие из дому подростки. Митинг и концерт Тонштайн и Шербен прошли в здании Технического университета Берлина. 100 человек поднялись и пошли захватывать фабрику. Это удалось безо всякого труда. Молодежь расселась по углам, играла на гитаре, курила джойнты, кипятила чай. Политменеджеры были недовольны. Классовой борьбы и стычки с системой не получилось. Организатор акции Лотар Бингер пошел в телефонную будку и вызвал полицию. Полиция приехала и арестовала 76 человек. Об этом на следующий день написали все газеты. С точки зрения политического пиара это был удачный ход. Но Рио Райзер был страшно разочарован левой стратегией. Он говорил, что тогда ему стало ясно. Политменеджеры заинтересованы в агитации молодежи против государственной власти. Целью агитации является не решение каких-то частных задач и проблем, но углубление конфликта и противостояния, обострение общей ситуации. Это было, сказал Рио Райзер, ледяное лицо ленинизма. После того, как всех арестованных выпустили, они снова захватили ту же самую фабрику. Цель политменеджера Лотара Бингера была достигнута. Берлинские политики обратили внимание на это событие и эту проблему. Берлинский сенат приступил к переговорам с захватчиками. Это очень любопытный момент. Левая молодежь говорила и пела про полицейское государство, даже про полицейский террор. Но у власти в Берлине в 1971 году находились социал-демократы, то есть левые. Им и в голову не пришло такое решение, что можно на месте поколотить молодежь полицейскими дубинками, чтобы неповадно было. Иными словами, молодежь, начитавшаяся книжек Ленина и Мао, упрекала государство в терроризме. Но как и почему именно так работает государство, она не знала. В любом случае, жаловаться на вопиющее полицейское насилие в 1971 году оснований не было. Что же касается пустующих домов, то в этом действительно была большая проблема. Спекулянты домами сносили старые, красивые, с высокими потолками дома и строили на их месте бетонные улья, взвинчивая кварплату. На снос были предназначены и много зданий и промышленных помещений вдоль Берлинской стены. Владельцы ждали, чтобы тут прокладывать дорогу вдоль стены, и можно будет потребовать большие деньги за снос. Захват первой фабрики в Кройцберге был сигналом. Через 10 лет, то есть в начале 80-х, в Берлине было захвачено почти 300 домов. Берлинский сенат изменил свою политику и вместо разрешения на снос стал требовать капитального ремонта. Захватчики освобождали дома с началом капитального ремонта. То, что в Берлине сохранилось много старых зданий, это непосредственный результат самоуправства левой молодежи. Что-то я не очень далеко продвинулся со своим рассказом. Через неделю придется продолжить. А пока песенка Тонштайна Шербен «Почему мне так дерьмово?»
Ich denke, was ich sage. Ich möchte am liebsten tot sein und fallen.